Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мерлін Монро когда-то сказала, что женщина без животика как квартира без мебели. Но это если речь идет о животике. А как быть, если живот отрос внушительных размеров, да еще при этом само тело осталось небольшим? Ведь, как уверены иранские и канадские ученые, так называемый пивной живот повышает риск смерти. С нами на связи врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Олеся Гурова. Здравствуйте, Олеся Юрьевна.
Здравствуйте.
Олеся Юрьевна, ну вот давайте сначала определимся, что такое большой живот и обязательно ли при этом должен быть излишний вес?
Ну, смотрите, на самом деле, когда мы говорим о большом животе, то есть существуют определенные параметры, которые определяют, большой он или, скажем так, соответствует нормальным показателям. То есть для женщин это цифра 80 сантиметров окружности талии, и для мужчин эта цифра должна составлять 92 сантиметра. То есть если, соответственно, человек не переваливает, да, вот за эти параметры, то можно говорить о том, что, в общем-то, он входит в пределы нормы. А вот должен ли при этом быть избыточный вес, это вопрос как бы тоже такой достаточно сложный, потому что есть люди, которые, ну, скажем так, со спины выглядят худыми, при этом если человек повернется к нам лицом, мы увидим, что у него есть небольшой живот. И по тому же индексу массы тела, который является таким расчетным показателем, определяющим, есть у человека избыточный вес или нет, он может даже входить в норму, но при этом вот окружность талии будет выше тех цифр, о которых я уже сказала. И тогда мы можем говорить, что вроде на первый взгляд ожирения нету, с другой стороны, да, есть так называемое метаболическое ожирение, когда весь избыток жира, пусть и небольшой, но сконцентрирован в области живота, да, или висцеральное ожирение.
И чем это опасно?
Опасно это прежде всего развитием сердечно-сосудистых заболеваний, да, то есть сердечно-сосудистыми рисками, поражением сердца, сосудов. Ну и помимо этого есть ряд заболеваний, таких как, например, сахарный диабет второго типа, неалкогольная жировая болезнь печени, которые тоже имеют повышенный риск развития, если у человека вот есть такая проблема.
Когда стоит уже задуматься, в какой момент, что стоит избавляться вот от этого вот животика?
Наверное, самый простой способ здесь взять сантиметр и померить окружность талии. И если у человека, скажем так, не настолько выражено, допустим, опущение живота, да, то вот тот уровень, где стоит измерять окружность талии, это примерно уровень пупка. И если мы укладываемся в эти цифры, о которых я уже сказала, да, то, наверное, поводов для беспокойства пока нету. А если, соответственно, показатели превышают эти цифры, то тогда уже стоит обеспокоиться, даже несмотря на то, что человек может себя вполне нормально чувствовать в этом весе, в общем-то, себе нравится, глядя в зеркало.
Как от этого избавляться?
Ну, смотрите, здесь на самом деле существуют все те же самые принципы снижения веса, как и для людей с избытком. Да, вот эти жировых отложений, независимо от того, где бы они ни локализовались. То есть, когда мы в целом говорим про избыточный вес, да, то существуют разные типы распределения вот этого депо жира. И то, о чем мы с вами говорим сейчас, это висцеральное ожирение. То есть, когда избыток находится именно в области живота. Есть другие формы, но независимо от того, каким образом, да, выглядит человек, то есть преимущественно это живот или преимущественно это бедра или, соответственно, это равномерное распределение жира, принцип всегда один. Да, это работа прежде всего с питанием и с изменением образа жизни.
Но ведь далеко не все сами понимают, что надо избавляться от животика. Окружающие как-то могут помочь в этом вопросе?
Каким образом могут помочь окружающие? Сконцентрировав внимание человека, да, на этом вопросе, сказать о том, что, наверное, это не просто так, и существуют определенные как бы критерии, которые говорят о том, что это уже не норма. Но, как правило, вот советы и внешние оценки, они работают не всегда, да, и мы это прекрасно понимаем. Даже когда врач пытается донести до пациента эту информацию, да, она не всегда как бы остается там услышанной, понятой. Поэтому, ну вот если говорить в каком-то глобальном масштабе, да, то это, наверное, популяризировать информацию о том, что небольшой живот – это иногда уже не вариант, а как бы просто строение тела человека или там склонности именно к таким формам, а это уже признак как бы каких-то нарушений, это признак какого-то заболевания. И, соответственно, скорее помощь здесь какого-то окружения, она может заключаться в том, чтобы как раз-таки менять вот этот образ жизни, потому что человек в любом случае, он живет в социуме, он живет в семье. И если, например, в семье есть папа, у которого небольшой живот, да, то как может ему помочь семья? Соответственно, если мы говорим про ту же еду, ну и не покупать там, те же продукты, которые обладают высокой калорийностью, да, или проводить, скажем, время, да, не за телевизором всей семьей, а гуляя на свежем воздухе, да, то есть более активно двигаясь. То здесь как бы помощь, она может быть не столько вот такого информационного свойства, да, сколько именно в отношении модификации образа жизни. Вот таких изменений, направленных на изменение питания и физической активности.
А какие продукты можно отнести к зоне риска?
Вообще, когда мы говорим о том, что такое правильное питание, и эти принципы, они действуют абсолютно для всех, то есть для людей с избыточным весом, с диабетом, с заболеваниями сердца и сосудов. Да, это средиземноморский стиль питания, когда в основе, да, порядка 50-60% в рационе присутствуют углеводы. Это сложные углеводы, это фрукты, овощи, крупы. Кстати говоря, паста, да, вопреки расхожим мифам, что это вредно при избыточном весе, и даже картофель. Соответственно, верхушку этой пирамиды занимают те продукты, которые условно относятся к разряду запрещенных, да, точнее не запрещенных, которые нужно минимизировать. Это продукты, которые содержат большое количество сахара и жира. Соответственно, вот в серединке этой пирамиды то, что должно в нашем рационе присутствовать умеренно, это молочные продукты с невысокой жирностью, это мясо, это птица, это рыба.
А правда ли, что объемные бедра снижают риски всевозможных диабетов, сердечно-сосудистых заболеваний?
Не совсем так. Здесь речь идет немножко о другом. Да? Как я уже сказала, существует два типа ожирения. Тот тип, о котором говорим сегодня мы, когда избыток жира откладывается именно в области живота, это так называемый тип ожирения яблока. Это как бы самый неблагоприятный тип ожирения, потому что весь этот избыток жира откладывается именно в области висцеральных органов, вот, и имеет повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть определенная категория людей, у которых как бы живота нету, ну то есть условно нету, да, понятно, что вес повышен. И вот этот весь избыток, он откладывается в области ягодиц, в области бедер. И вот такие люди, они не то чтобы не склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, но просто они больше склонны к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Мы не можем говорить о том, что они абсолютно защищены от проблем с сердцем и с сосудами. Просто у них больше предрасположенности к вот этим заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Можно ли как-то на государственном уровне продвигать призывы к ЗОЖ, условно говоря?
Но на самом деле это сейчас делается на разных, скажем так, уровнях, да, и на уровне организации здравоохранения, и как бы на уровне обычного практикующего врача. То есть популяризация, да, и рекомендации в отношении здорового образа жизни – это как бы сейчас все то, что можно услышать отовсюду. Проблема заключается в другом. То есть, понимаете, будь то врач или любой другой человек, который работает в этой сфере, пытается эту информацию донести, как правило, занимается тем, что говорит о том, как это должно быть. То есть, условно говоря, человек с избыточной массой тела должен выглядеть иначе, то есть он должен быть более стройным. И вот в этой новой жизни своей, да, когда он уже стройный, его, скажем так, еда должна выглядеть вот так-то и так-то, то есть она должна быть здоровой. Двигаться он должен не 1000 шагов в день, а 10 000 шагов в день. Но проблема состоит в том, что крайне мало внимания уделяется тому, как ему вот в эту новую жизнь прийти. Потому что это достаточно долгий путь, который требует работы целой команды специалистов, не только диетолога, например, или эндокринолога, но еще и психолога, специалиста по поведенческой терапии, потому что это сопряжено фактически с изменением целого списка привычек, которые человек накопил за свою долгую жизнь. И просто дать ему рекомендации о том, что вот это есть нужно, а это есть не нужно, да, это полезный продукт, а это вредный, этого крайне недостаточно. Но, к сожалению, вот практически на всех уровнях, да, вот эта помощь, которая осуществляется, и информационная работа, образовательная, которая проводится, она именно так и выглядит, что, дескать, что надо делать, да, но как вот заставить себя это делать, да, как этому прийти, к этому новому стилю жизни или питания, а, к сожалению, вот этот вот момент, момент он немного проседает, потому что он требует и понимания от самих людей, что это не простой вопрос, да, что это не просто взять себя в руки с понедельника и начать худеть, да, сев на очередную диету. Это не просто прием какого-то препарата, какой-то волшебной таблетки, которая будет убирать излишние жировые отложения, а это вот такой вот долгий-долгий процесс. Получается, что к нему не готовы и сами люди, да, потому что это очень затратно. Я имею в виду и в отношении ресурса, да, для этого должна быть мотивация, должен быть настрой на длительную работу. Ну и, собственно, к сожалению, да, вот если говорить так, система здравоохранения не предлагает такой помощи, доступной, комплексной помощи таким людям. Вот в этом, пожалуй, состоит такой основной зазор, куда нужно направлять усилия. А то, что здоровый образ жизни – это хорошо, о том, что это профилактика целого ряда заболеваний, о которых мы сегодня упоминали, об этом говорится абсолютно везде. И, на мой взгляд, вот если провести опрос, выйти на улицу, задать, да, людям вопросы, можете вы сказать, вот, что относится к правильным продуктам, да, к вредным, а что относится к здоровым? Мне кажется, каждый ответит.
Знаете, мне кажется, здесь есть еще одна проблема – проблема менталитета. Я, пожалуй, не знаю никого, кто бы у меня из моего окружения, из моих знакомых и из моих друзей обращался бы к диетологам, к каким-то специалистам для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Скорее полезут в интернет, чтобы найти очередную диету, ну, в крайнем случае, покупка фитнес-браслета и самостоятельные какие-то телодвижения для того, чтобы сжигать лишние калории. Вот что с этим делать?
Спасибо, что вы об этом сказали. Это очень важный момент, и здесь, конечно, стоит чуть поподробнее остановиться. Вы абсолютно правы в том, что любой человек, у которого есть избыточный вес, допустим, сам человек осознает, что эта проблема есть, считает это зоной именно своей ответственности. То есть первая мысль, которая возникает, да, у меня есть избыточный вес, и я должен сам что-то с ним делать. То есть давайте, чтобы было понятнее, я приведу другой пример. Когда человек, например, при обследовании сталкивается с тем, что ему сообщают о каком-то диагнозе, это может быть все что угодно. Это может быть сахарный диабет, это может быть онкология, ну, абсолютно любое заболевание. Как правило, не возникает идеи залезть в интернет и посмотреть, да, каким образом это надо лечить. И так люди, безусловно, делают, но все равно в большинстве здравых умов возникает мысль пойти к врачу. Но вот вес, как вы правильно заметили, вот к разряду заболеваний в сознании большинства не относится. То есть это некая такая проблема, с которой я сам должен что-то сделать, потому что, наверное, я много ем, может быть, это моя какая-то, да, вот распущенность, что-то в этом духе. И поэтому, вы правы, люди лезут, соответственно, в интернет и пытаются найти там какие-то ответы на вопросы. И вот очень важный момент состоит в том, чтобы действительно донести идею, что это болезнь, с которой человек сам справиться не сможет. В ином случае это будет просто череда каких-то диетических попыток, которые, во-первых, имеют кратковременный эффект, даже если они эффективны, во-вторых, могут нанести вред, да, состоянию здоровья. Они могут быть опасны для конкретного человека, потому что ему достаточно сложно оценить, насколько, допустим, убрать углеводы и оставить одни белки безопасен именно для него. Это я просто привожу в качестве примера. Второй момент – это то, что любая практически диета, она имеет какую-то продолжительность, это могут быть дни, недели, а дальше все возвращается на круги своя. И вот каждая такая очередная попытка, она может влиять в том числе на основной обмен, на скорость метаболизма и делать очередные попытки еще менее эффективными. И вот в этой связи, конечно, нам нужно доносить до людей идею, что избыточный вес, даже маленький животик, это такая проблема, с которой надо идти к специалисту, да, и специалист может помочь с ней справиться, не просто назначая какую-то очередную диету, да, а помогая изменить пищевое поведение, помогая провести правильное обследование для того, чтобы, возможно, выявить еще какие-то, да, скрытые проблемы со здоровьем. И это явно не та болезнь, да, или проблема, с которой человек может справиться сам. Ему нужен специалист обязательно, да, как не в какой другой ситуации.
Спасибо огромное, Олеся Юрьевна. А я напомню, с нами на связи был врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Олеся Гурова.
Интервью на радио «Спутник».